страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Передача по страницам Библии, 584-я встреча. Но с вами сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами, друзья, в книге Иова. Мы с вами сегодня знакомимся с третьим из друзей Иова, Сафаром. К сожалению, я допустил ошибку в анонсе, который вы сможете прочитать в наших основных группах в соцсетях. Это группа по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. Там написано, что Сафар... Ну, неправильно там написано. Короче говоря, Сафар — это, скорее всего, самый старший из друзей и человек, который постоянно вспоминает о прошлом и который постоянно говорит о том, что вот по законам должно быть так — по законам мироустройства должно быть вот так. Вот смотрите, пожалуйста, читайте, и мы с вами узнаем еще об одном типе людей, еще об одном типе друзей, людей, с которыми мы достаточно часто, на самом деле, встречаемся, особенно если вы общаетесь с людьми старшего поколения. Ну и, возможно, вы и сами такой человек, или, возможно, что-то от такого человека в вас есть. Во мне оно, к сожалению, точно есть. И читая про Сафара, я отчасти узнаю себя, потому что Сафар говорит, ну вот так же устроено. Но так же работает этот мир. И Сафар не понимает одного, он не понимает Божьей благодати и милости. То есть вот, ну так да не так. Да, так устроен, и действительно, это законы, которые установил Бог, но нет, Бог являет свою милость, и Бог делает то, что необходимо для того, чтобы его милость явить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, в которых вы нас смотрите и слушаете, другие соцсети, в которых вы нас смотрите и слушаете. А мы вчера не читали ваших сообщений после эфира, почитаем сегодня. Здесь есть благодарности за эфиры. Нина Емельяненко пишет: спасибо за беседу. Оксана Белоусова замечает: очень важно, чтобы рядом был человек, который выслушает тебя и постарается с тобой вместе разобраться. Да, это действительно очень важно, и, собственно, это и есть друг. Я напомню, что слово «утешать» по-гречески, не по-еврейски, а по-гречески, это то же самое слово, что и «идти вместе». Утешитель, параклетос, Дух Святой — это тот, кто идет рядом с нами, тот, кто шагает рядом с нами. Вот действительно, то, о чем пишет Оксана, утешать как производное от быть вместе — это совершенно библейская история. И мы часто думаем, что утешение только через слова. Иногда, на самом деле, утешение не через слова. Слова — это часть утешения. Но быть вместе, проходить какой-то путь вместе, может быть, даже ничего не говорить. Но это вот очень важная история. Ведь мы вспоминаем не только тех людей, которые сказали нам что-то в трудной ситуации, но мы вспоминаем и тех людей, которые с нами прошли эту трудную ситуацию, которые не отвернулись, которые не отшатнулись, что бы ни происходило. Вот это вот история с друзьями. Потом Иов еще скажет своим друзьям, что вот вы бы помолчали, это лучшее, что вы могли сделать. Когда вы начали говорить, вы начали делать уже совершенно не лучшее. И тут мы с вами подойдем еще к этому вопросу, но сначала комментарий от Никиты Погребенко. Он пишет: в этой истории прав только Иов. Нет, Никита, в этой истории прав только Бог. И даже если возникает желание, если возникает искушение сказать, ну как же Бог мог такое устроить, как Бог такое испытание мог устроить для Иова, мы в любом случае должны признать, что Бог имеет на это полное право. Прав только Бог, и Бог имел полное право устроить Иову такое испытание. Интересно, что сам Иов как раз на эту же удочку, в эту же ловушку и попадется. Опять-таки, мы к этому еще будем подходить с вами и подробно об этом будем говорить. Иов начинает защищаться. Друзья обвиняют его, он защищается, он говорит о том, что он прав. Но как только мы защищаемся, кто-то должен становиться неправым. И вот в какие-то моменты рассуждения Иова неправым в его построении его мировосприятии, в его мироощущении оказывается, знаете кто? Бог. Вот Иов хочет выяснить с Богом, разобраться с Богом. Потому что вот эта история, если я прав, если я, если я оправдываю себя, то кого-то я должен также обвинить. Это вот как, знаете, такие качели, которые на детских площадках, когда бревно перекинуто или палка перекинута через бревно, но оно, естественно, в более удобном виде, там с сидушками всякими и так далее, с ручками даже, чтобы было за что держаться. То есть, ну вот вы, один человек садится на одну, один конец этой палки, другой на другой. И, ну тут скажу сейчас банальную вещь, как Элифас, но все-таки скажу, не буду ссылаться на особое откровение, потому что у меня его не было, я просто это видел. А если один человек оказывается вверху, то другой окажется внизу. Так вот, если мы с вами начинаем доказывать, что мы не виноваты, то кого-то нам придется обвинять. Кто-то окажется виноватым. И вот у Иова оказывается виноватым Бог. Именно поэтому, в конце концов, Бог и откроется Иову, откроется ему из бури для того, чтобы обратиться к нему. Вот. Дальше тут Оксана пишет, отвечает Никите. Никита, если бы было так, то был бы один человек и Бог, больше никого бы не было. Интересно, что именно так происходит в конце книги. Книга Иова как раз и оканчивается этой историей, вот этой ситуацией, когда остается один Иов и Бог, потому что Бог хочет Иову что-то открыть. А есть мы, люди, нас много, и мы даны друг другу Богом, пишет Оксана. Кстати говоря, интересно, что даже в этом проекте, в этих передачах, в этом нашем цикле мы с вами видим вот этот союз, эту важность того, что мы даны друг другу, потому что разные слушатели обращают внимание на разные аспекты библейского текста. И за счет этого в наших комментариях, в нашем общении получается такая более общая и разносторонняя картинка. Жанна задается вопросом, который кажется сначала совсем очевидным. Ну, ответ на этот вопрос кажется совсем очевидным. И тогда вопрос риторический. Но вопрос Жанны совсем не риторический. Сейчас увидите, почему. Жанна пишет. Какие же они друзья Иову, если не разделяли с ним его ценностей? И да, сначала действительно вот эта мысль появляется. Какие они друзья Иову, если они не разделяли с ним его ценностей? Но есть еще одна здесь история очень важная. Ведь Иову нужно было утешение. Иову нужно было, чтобы друзья его утешали. Мой вопрос к вам, вопрос, который, я думаю, покажет серьезность и глубину вопроса Жанны. Предположим, что друзья Иова разделяют его ценности. Даже при этом, каким образом его утешать? Каким образом друзья могли утешать Иова? Ну, просто задумайтесь об этом. Бывали ли у вас в жизни случаи, когда вы понимали, что какого-то близкого вам человека нужно утешить, вот важно, чтобы его утешили, а вы представления не имеете как? И все, что вы скажете в этой ситуации, будет банальностью на уровне Элифаза. Вот это ведь еще одна грань книги Иова. Там много граней на самом деле. Это великий вопрос, это очень важный вопрос. Утешать? Хорошо, давайте утешать. А как утешать? Что сказать? Что сделать? Интересно, что часть утешения все-таки в том, чтобы выслушать. Причем выслушать в стремлении понять, а не в стремлении возразить. В словесных дебатах, которые мы с вами наблюдаем в книге Иова, они слушают друг друга, сразу готовя ответ. Так, значит, такая игра в шахматы, если хотите. Если он сделает такой-то ход в своей речи, как на доске, то я скажу так. Если он скажет такую-то вещь, такой-то ход сделает, я скажу так. И вот это состязание. А это одна из проблем, причем проблем и для нас тоже сегодня, когда мы не умеем слушать, мы не готовы друг друга слушать. А мы слушаем, я говорю «мы», потому что я сам в этом участвую. У меня у самого эта проблема есть, она очень серьезна. Я предполагаю, что у кого-то из вас она есть. Когда мы слушаем, но на самом деле не слушаем, мы сразу же готовимся ответить. Ага, я знаю не только, что ты скажешь через две минуты, Извините, что ты сказал? Я знаю не только, что ты сказал сейчас, только что, но я предвижу то, что ты скажешь через две минуты. А следующее проявление этого, когда мы перебиваем человека, фактически ему давая понять, знаешь, ты можешь не говорить, я и сам все знаю, дай-ка я тебе сразу отвечу, не слушая. Вот, в такой ситуации, при таком раскладе утешать невозможно. Какие же они друзья Иову? Такие друзья, какие зачастую бывают. А каких видели, я думаю, и вы в мире. Более того, они друзья такие, которыми мы с вами порой для кого-то тоже оказываемся. Дружба проверяется испытаниями. Вот эта дружба проверки испытаниями не выдержала. Потому что гораздо проще одолжить кому-то денег или занять у кого-то денег, а потом даже вернуть эти деньги, чем утешить, чем найти слово утешения, оказавшись в положении друзей Иова для того, кто находится сам в положении Иова. Именно поэтому, кстати, здесь было важно знание Бога. Знания Бога им не хватило. Но я думаю, что проблема в любом случае остается. Даже если бы они знали Бога, для того, чтобы утешать в этой ситуации, нужна была бы мудрость, нужен был бы большой серьезный такт. Александр Павлюкевич пишет: «Спасибо, что остановились на вопросе христианского, религиозного и прочего пустословия». Их очень много на самом деле. Я этого самого пустословия, я расскажу вам одну маленькую историю, которая, я думаю, поможет вам иногда это пустословие распознавать. Было это, когда я учился еще в семинарии, и у нас был класс по искусству проповеди, вот, по гомилетике. И преподаватель, ведущий этих занятий, дает нам задание. Мы должны были, каждый из нас, подготовить 12-минутную проповедь. Эта проповедь записывалась на видео, ее потом отслушивали, отсматривали для того, чтобы вот можно было понять, что у тебя так, что у тебя не так. У нас в классе был совершенно замечательный студент. Во-первых, он был очень красивым. Во-вторых, он был очень популярным. Причем красивый у него были и внешность, и голос. А в-третьих, он был чрезвычайно обаятельным. В-четвертых, он был чрезвычайно харизматичным. В-пятых, да много там еще было в-пятых. Короче, классный парень. И вот занятия по проповеди были выстроены следующим образом. Человек проповедует, и потом преподаватель останавливает на 12 минутах, ну или сам человек все-таки уложился в 12 минут, что идеально, и преподаватель обращается к студентам и говорит: так, ну давайте мы с вами перечислим плюсы этой проповеди, недостатки этой проповеди, над чем человеку работать и так далее. И вот такая получалась беседа. 12 минут проповеди, минут 15 этой самой беседы, обсуждения. И вот проповедует этот студент красивый, обаятельный и так далее. Прошли 12 минут, он блестяще уложился. Ему стали аплодировать, да, другие студенты, ну, просто кто-то не выдержал, стали аплодировать, потому что вот, ну, восторг был по поводу проповеди. И преподаватель, опытный уже проповедник и опытный преподаватель тоже, говорит: так, следующий, пожалуйста. Мы все были в легком шоке. Почему? Ведь до сих пор проповеди всех студентов обсуждались. А тут он просто пошел дальше. Ну, предположили про себя, что, наверное, была такая блестящая проповедь, что ругать не за что, а хвалить неудобно. А прошла следующая проповедь. Мы ее обсудили. А все нормально. А потом преподаватель говорит: а теперь давайте вспомним, что вы слышали в проповеди до этой. Ну, в проповеди вот того нашего красивого, изысканного, изящного парня. Какова была, спрашивает преподаватель, какова была основная идея этой проповеди? Какая основная мысль? О чем он говорил? И тут класс напрягся. Потому что мы помнили его красоту, мы помнили его голос, мы помнили его интонацию, мы помнили его жестикуляцию, мы помнили пару анекдотов, которые он рассказал. Но никто не мог ответить на главный вопрос. О чем была проповедь? И мы такие просто сидим, молчим. Преподаватель смотрит на нас и говорит: правильно, проповедь была ни о чем. Один из ребят, один из парней говорит: слушайте, ну да, что ж мы хлопали-то? На что преподаватель говорит: проповедь была блестяще упакована. Это замечательный стендап, который вы воспринимали, вы ловили интонации, Вы наслаждались внешностью, вы слушали анекдоты, но вы сейчас сами подтвердили, я говорю, я не хотел вам это говорить, я хотел задать вам вопрос, который все покажет, ответ ваш на этот вопрос все покажет. Вы сами подтвердили, что там было пусто, вы ничего не услышали. Один из студентов говорит, ну да, там я помню, там проповедь что-то было про любовь. Ну, тогда студенты засмеялись еще больше. А после этого преподаватель обращается к проповеднику, к этому парню, и говорит, слушайте, я не хочу вас обидеть, я не хочу вас оскорбить, ни в коем случае. Не моя эта работа. Но вы блестящий шоумен. Вы роскошный шоумен. И вы абсолютно не готовились к проповеди. Вы сделали шоу на основании своих естественных, а можно даже сказать, плотских способностей. Вот то, что вы можете показать, вы показали. Он говорит, вполне возможно, что вас кто-то будет ценить как проповедника. Но вам надо научиться проповедовать, и вам надо научиться в проповеди доносить содержание, а не просто впечатлять людей. Я на всю жизнь запомнил этот момент на занятии по проповеди, потому что действительно наговорить слов можно. А потом человек думает, а про что там было-то вообще? Не, ну классно было, очень классно. Но я не помню про что. Оксана Белоусова спрашивает. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Это про то, какие должны быть друзья. Я правильно понимаю. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Иисус говорит действительно о дружбе. Иисус говорит о взаимоотношениях. 13 стих, который цитирует Оксана. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Я не случайно прочитал и следующие стихи тоже, не только тот стих, на который ссылается Оксана. Это как раз и единство направления, даже не обязательно единство мыслей, хотя единомыслие, конечно, важно, но единство направления. Мы идем в одну и ту же сторону. Мы имеем некое общее понимание, некое общее представление о жизни. И тогда в этом контексте начинает быть понятнее, что такое жертвенность, что такое жертвенное отношение друг к другу. Такую дружбу может дать только Христос. Если параклетос, параклит, Дух Святой, идущий рядом, присутствует с нами, то вот он тогда по-настоящему утешает нас. И у нас появляется возможность утешать других. Кстати, если надо, то и молчанием утешать. Если надо, то и словами утешать и разбираться, чтобы не перепутать первое и второе. Жанна пишет, я и сама вижу свои недостатки. Да и всем нам есть в чем каяться пред Богом и окружающими. Да, полезно, на самом деле, иногда, чтобы нам об этом сказали, чтобы нам на это указали, я имею в виду недостатки. Но и это должно быть все-таки с любовью, а не просто обухом по голове. Так. Дмитрий просит помолиться за него. Он пишет о том, что проходят сейчас серьезные испытания. Я молился за вас, Дмитрий, и молился совершенно конкретно. Молился о том, чтобы у вас были настоящие друзья, чтобы рядом с вами были люди, которые эти испытания с вами проходят. Понимаете, проблема Иова заключалась действительно в том, что в результате испытаний он остался одинок, а его общение могло быть с Богом, но, и тут одно очень важное но, в какой-то момент книги Иов ставит себя в противоположное состояние, в противоположное положение по отношению к Богу. Он ставит себя в такое положение, когда он как бы идет против Бога или Бог против него. Людмила пишет, сколько думаю, как утешать человека в горе. Наверное, лучше молчать. Разве можно утешить человека, потерявшего ребенка? Вот опять-таки, понимаете, какая штука? Почему здесь это важно еще? Когда у нас есть проблема, ну, во-первых, конечно, не всякому человеку, который страдает, у которого есть проблемы, не всякому человеку в принципе и не всегда хочется, чтобы кто-то был рядом. Но есть совершенно очевидная вещь. Когда нам плохо, когда мы страдаем, люди от нас отворачиваются. Кстати, верно и другое. Видя, что рядом с вами кто-то страдает, вы тоже, скорее всего, от него отворачиваетесь, думая о том, что, ну, ему тяжело. А знаете, почему отворачиваемся? Потому что мы не хотим принимать это страдание на себя. А и не надо. Понимаете? Вот, ну как, если один попал в болото, то вытащить его из болота может только тот, кто в этом болоте не находится. Так что об этом утешении мы еще будем говорить. И я оставлю этот разговор, я подвешу эту тему, потому что я хочу, чтобы мы с вами увидели в конце книги, как Бог утешает Иова. Вот Божие утешение, обращенное к Иову, ответит на вопрос, который я сегодня ставлю, как утешать, чего не хватало друзьям. Вот это мы с вами обязательно еще обсудим. Сегодня читаем про Сафара, про третьего из друзей Иова. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание. Ну, а ваши комментарии посмотрим уже завтра в начале эфира. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас в Твоем Святом Слове. Мы молим Тебя, храни нас, как только Ты это можешь делать. Мы молим Тебя, Боже, преобразуй наши разум и сердце. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 584-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова. И мы в прошлый раз начали читать речь Иова. Это ответ одному из его друзей, ну, так называемых друзей, как мы с вами увидим. Эти друзья пришли к нему типа утешать. Я не люблю это слово «типа», но в данном случае, конечно, оно совершенно уместно, потому что эти друзья пришли не для того, чтобы поддержать Иова, а для того, чтобы сказать ему: слушай, ты грешник, ты просто не хочешь в этом признаться. У этих друзей не было сострадания. Они не сострадают Иову, они говорят: надо же, вот наконец-то настиг тебя твой грех, наконец-то настигла тебя Божья кара. И вот ты тут сидишь, слушай, ну ты просто признайся, что ты вот негодяй, и все будет нормально. И Иов отвечает на слова Элифаза. Элифаз, соответственно, также отвечает ему. Интересно, что Элифаз постоянно ссылается на свой жизненный опыт. Более того, у Элифаза было видение. Интересно, что также Иов, говоря про Элифаза, про его утешение это, тоже ссылается на некое видение или на некий мираж. Мы возвращаемся к 6 главе 15 стиху. Здесь слово, которое можно переводить по-разному. Я прочитаю в русском переводе, а потом прокомментирую. Иов говорит: «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи». Вот поток — это слово, особенно здесь в контексте, как поток в пустыне. Речь идет не о потоке воды, речь идет о мираже. Вот когда идешь по пустыне, со мной такого не было, я об этом только читал. Может быть, с кем-то из вас такое было. Ты идешь в пустыне, и вот тебе является мираж. Как будто поток воды, как будто сейчас будет живительная влага. Но, братья мои, неверны. Как мираж в пустыне, они появляются и исчезают. Иов думал, что друзья ему помогут, но они не понимают ситуации, они не знают Бога, они не знают Иова, они не знают самих себя. Он надеялся, что они его поддержат, но они не умеют сострадать, они просто исчезают. да, они какое-то время еще будут рядом с Иовом. Ну и по контексту получается, что не одни они были. То есть рядом с Иовом были и другие люди, которые участвовали в этой беседе. Но друзья при этом ничего важного, ничего полезного Иову сказать не могли. Друзья, которые пришли, чтобы утешить Иова, оказались ему в тягость. 16 стих, Иов продолжает разговор. «Которые черны от льда, и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих». То есть это вот ручьи, которые есть, когда прохладно, но потом становится тепло, а в жизни Иова, как вы, конечно, уже поняли, стало жарко, очень жарко. И вот эту жару ручьи такие не выдерживают. Этот лед проваливается, этот лед ненадежен. Вот такова роль друзей Иова. 18 стих. «Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути совейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто». А теперь послушайте следующие слова Иова и подумайте о них в следующий раз, когда придете кого-то утешать. Послушайте еще раз. «Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались». Как вам это? Мне за годы моего пасторского служения неоднократно приходилось бывать в больницах, приходить к людям. И знаете что? Порой увидишь страшное, порой увидишь отвратительное. По-настоящему утешить может помочь только одно – пребывание в Боге. Вот если ты не в Боге, если ты думаешь, я вот тут крут, я сейчас богословское образование свое проявлю, я тут сейчас человеку по-гречески почитаю, по-еврейски почитаю, я сейчас ему все разложу по полочкам, то ты станешь вот таким другом Иова, который дает ответы, но он отвечает на вопросы, никем не заданные. 22 стих. «Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня?» То есть я у вас не просил денег. Я у вас не просил, чтобы вы дали мне в долг, чтобы вы выкупили меня. Я хотел простого человеческого сострадания. Я не хотел богословскую лекцию, которая будет, к тому же, не в тему. 24 стих. «Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды. Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?» И вот здесь, друзья, давайте остановимся. Иов говорит очень горькие вещи. Он говорит, вы сказали правильные слова, но не про мой случай. Вы как врачи, которые поставили неверный диагноз. У меня недавно умер близкий друг. Знаете, как он умер? Его несколько лет лечили от артрита. У него оказался рак. Когда человек попал к онкологу, было уже поздно. Врачи ставили неправильный диагноз, давали неверное лечение. Так и у Иова. Друзья ставят диагноз, однако диагноз этот неправильный. Эти люди не знали Бога, не знали Иова, не знали самих себя. Они ничего не понимали, и они исходят из того, что Иов согрешил. Однако здесь, в словах Иова, начинается еще одна мысль, возникает еще одна мелодия, которая будет звучать и дальше. Иов, защищаясь от этих друзей, начинает считать себя правым. Вот Иов постепенно приходит к следующей вещи. Мы об этом еще будем говорить. Кстати, Бог, встретясь с Иовом, именно на это ему укажет. Иов, защищаясь от этих неуклюжих, не знающих Бога друзей, начинает не на Бога уповать, а себя правым считать. Получается, здесь еще один момент. Эти друзья противостоят Иову и при этом вбивают клин между Иовом и Богом. Иов действительно страдает, он очень серьезно страдает. Но перечитайте еще раз конец 6 главы. Иов начинает считать себя правым. Да, он прав в отношениях с друзьями, но он постепенно переходит в некую очень-очень важную линию. Об этом мы еще будем говорить, и этот момент мы с вами еще будем замечать. А теперь переходим к 7 главе. Первый стих. Иов продолжает говорить. «Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни... И дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник жаждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит. Так не шедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его». Он описывает свое состояние. Это тяжело больной человек. Ему реально очень тяжело. И друзья это игнорируют. Перечитайте еще раз эти слова Иова. Его мир буквально разваливается. Речь Иова в 7 главе на грани бреда. Он еле сдерживает равновесие. Обратите, пожалуйста, внимание еще на одно существенное различие между словами Иова и его друзей. Друзья хладнокровно рассуждают о богословии. Иов изливает свое страдание. Послушайте внимательно. Когда человек изливает вам свое страдание, даже если в этом страдании, как вам кажется, с богословием что-то не так, не надо рассуждать с ним о богословии. Не надо ему читать лекции. Иов понимает, что у него неизлечимая болезнь. Иов понимает, что ничего хорошего сейчас по-человечески ему не светит. И в этой ситуации друзья ничего не поняли. Они никак не послужили ему. Физическое состояние Иова должно было вызвать у них, по крайней мере, сострадание. Но ничего подобного не происходит. Если он согрешил, вот даже в этом случае, а это возможный, в принципе, случай, да, кто его исключает? Даже если он согрешил, им бы его утешить, им бы его наставить. Они обличают человека, который, как кажется, упорствует в грехе. Но Иов во грехе не упорствует. Скорее, он просто продолжает страдать, если можно сказать просто. Здесь очень тяжелая глава, Мы берем только некоторые моменты этой главы. Давайте почитаем дальше, 11 стих. «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Кстати, интересно, что Иов продолжает говорить. Есть немало людей, которые в этой ситуации просто замолчали бы. В данном случае замолчать хуже. Знаете почему? Потому что человек, продолжающий говорить, так или иначе озвучит происходящее перед Богом. Человек, замолкающий же, оказывается замкнутым в самом себе. 12 стих. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь происходит. Иов постепенно переходит от разговора с друзьями к обращению к Богу. Его речь не закрыта. Он даже в этой ситуации, даже в полубреду вот этой своей страшной болезни, продолжает обращаться к Богу. Он понимает, что к друзьям здесь обращаться невозможно и бесполезно. Он говорит к Богу, и он возвращается к этой мысли, которую мы у него уже слышали. Он желает умереть. 16 стих. «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне». Теперь смотрите внимание. «Отступи от меня». Кому он это говорит? Не Элифазу, конечно. Он говорит это Богу. «Отступи от меня, ибо дни мои суета». Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь? Доколе же не отойдешь от меня? Доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Он обращается к Богу. И здесь как бы соревнуются две мысли. С одной стороны, он говорит: «Ты меня уже отпусти, я хочу умереть. Я не хочу, я не могу больше так страдать. Дай мне покой». Но с другой стороны, вдруг появляется еще одна мысль. Бог любит человека. Бог посещает человека. Но только раньше это были посещения в благодати, по крайней мере, для Иова. Сейчас это посещение в мучении. Есть очень важная вещь в страданиях Иова и в его монологах. Он не бросает обвинения в лицо Бога. Он стоит уже на грани. Он говорит: «Боже, когда же ты меня возьмешь-то отсюда? Когда ты отступишь от меня?» А потом бац, и переходит к тому, что: «Боже, ты посещаешь человека. Ты любишь человека».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе. Завтра поищешь меня, и меня нет». Иов фактически взывает к Божьему прощению. Иов взывает к тому, что мы получаем в Иисусе Христе. Он говорит: «Да, я грешный, но почему же ты не простишь меня?» И тут важная история. Он говорит: «Почему ты не снимешь с меня мой грех?» Он взывает к Богу, он фактически указывает на ту жертву, которая будет во Христе. Однако в контексте здесь еще одна вещь. Если прочитать 21 стих вне контекста, изолированно, то это совершенно конкретное указание на Христа. Но если читать весь его монолог, то в данном случае его слова «Зачем ты не снимешь с меня мой грех?» означают еще и следующее. Почему я до сих пор не умер? Почему ты, Боже, не дал мне умереть? И вот тут страшная вещь происходит. Иов в самом буквальном смысле рассыпается. Причем рассыпается не только его тело, рассыпается его духовное состояние. Мне доводилось видеть такие истории, доводилось видеть таких людей. Человек действительно страдает, и мы видим страдание тела, но также происходит и страдание души. Седьмая глава – это яркое свидетельство того страдания, в котором начинает рассыпаться душа Иова. А дальше восьмая глава, и здесь включается еще один друг, или в кавычках друг Иова, зовут его Вилдад, и он такой традиционалист, он уповает на прошлое. Ключевой стих, восьмая глава, восьмой стих. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их». Вот это ключ к пониманию Вилдада. «Спроси у прежних родов». Он пытается как бы собрать камни из старых раскопок для того, чтобы на основании прошлого объяснить настоящее. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что Вилдад, во-первых, не предлагает ничего нового. Во-вторых, оказывается грубее, чем Элифаз. Вилдад совершенно конкретно нападает на Иова и причиняет ему очень серьезную боль. Восьмая глава, первый стих. «И отвечал Вилдад, Софхиянин, и сказал, «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд? И Вседержитель превращает правду». Здесь слово «превращает» — синоним слова «извращает». На самом деле Вилдад как будто всаживает нож в спину Иова. Он говорит, долго ли ты еще будешь здесь разговаривать? Замолчи ты, наконец. Но он не только вставляет нож в спину друга, но потом начинает еще этот нож крутить. Так постепенно с болью проворачивать. В речах Иова действительно что-то к этому моменту уже не так. И мы об этом с вами говорили. Но не Вилдаду об этом судить. Не ему обличать Иова. Обратите внимание еще вот на что. Мы уже с вами отмечали, что перед нами словесное состязание. И, скорее всего, здесь собралась толпа слушателей. Я думаю, что они оценили, возможно, аплодисментами первую реплику Вилдада. Замолчишь ты, в конце концов, или нет? Для них это такое спортивное состязание, спортивный интерес. И Вилдад как будто говорит Иову, смотри, Бог дает тебе то, чего ты заслужил по своим грехам. Вот ты заслужил, ты и получай. И дни Иова сокращены, потому что он грешник. То есть твои дни сокращены. Пятый стих. Вилдад продолжает. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Обратите, пожалуйста, внимание. Ведь в предыдущей главе Иов молился Богу. Да, так как мог, но абсолютно искренне и честно молился. Сейчас Вилдад ему говорит, если ты помолишься, то он тебя восстановит. Интересно, что Иов будет восстановлен. Седьмой стих. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Интересно, что в конце книги Иова у него действительно было весьма много. Но не сейчас, а позже. До этого пройдет еще определенное время. Еще раз восьмой стих. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их». То есть вот вспомни о том, что было раньше. 9 стих. «А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя», то есть отцы, «они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова». Что говорит Вилдат Иову? Фактически он говорит следующее. «Мы сегодня ничего не знаем современного. Мы должны учиться у прошлого, мы должны смотреть назад». Вилдат не прав. Он глубоко не прав. И тут просто напрашивается противопоставление Вилдада апостолу Павлу. Апостол Павел, забывая заднее, устремляется вперед. Да, при этом он стоит на фундаменте. Он идет дальше, отталкиваясь от этого фундамента. Но он идет вперед для того, чтобы решать те вопросы, которые перед ним ставит Бог в настоящем и в будущем. Апостол Павел устремляется к будущему во Христе. Вилдад продолжает жить в прошлом. Он стоит на прошлом, и он не готов идти дальше. Вилдад считает, что он все знает, он может исследовать камни раскопок и по этим раскопкам делать выводы о настоящем и о будущем, но он совершенно не учитывает того, что делает Бог. 11 стих. Тут Вилдад начинает говорить совершенно банальные вещи. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука». Во-первых, он говорит банальности, во-вторых, он говорит грубости. Кто этот лицемер? Иов. Он фактически назвал Иова лицемером. Друзья, это мерзко, во-первых. Это ложь, во-вторых. Он говорит, что Иов опирается на паутину, что Иов живет в лицемерии. И это не так. У нас очень мало времени, мы пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 20-му. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». То есть он говорит, ты злодей. Но прав ли Вилдад в своих словах? Бог спас меня, хотя я был неправеден. Он спас меня, хотя перед ним я был злодеем. Изгонит ли Бог совершенного человека? Конечно, не изгонит. Но вопрос, где найти хоть одного совершенного? Такового нет. Бог принимает нас с вами, несовершенных людей. Он принимает нас, потому что Он любящий, и Он совершенный. И, наконец, 22 стих. «Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Это слова, которые никак не могут помочь Иову. В этих словах нет благодати. А мы с вами, когда мы идем и начинаем утешать, вот мы что являем? Божью благодать или человеческое осуждение? С этим вопросом оставлю вас сегодня. Завтра продолжим. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.